Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно.
И истину вместе искать, и истину вместе искать.
День народного единства.
Здравствуйте, дорогие ребята! Алтай, поздоровайся. Алтай – это моя собака, немецкая овчарка. Я подобрал его еще щенком на улице. И с тех пор мы живем вместе. Раньше я работал детским хирургом, а сейчас на пенсии. Так что теперь в основном помогаю храму, гуляю с Алтаем, читаю книги и принимаю гостей. Например, сегодня жду Веру и Фому. Это брат с сестрой, с которыми мы однажды познакомились на прогулке. Замечательные ребята. О, легки на помине. Ну, встречай, Алтай.
Здравствуйте, Михаил Гаврилович. Здорово, Алтай.
Здравствуйте, с праздником вас, с Казанской.
И это, с днем народного единства.
И вас с праздником, дорогие. Снимайте куртки. Давай, Верочка, помогу повесить. Мойте руки.
Уже на улице так холодно. Так, водичка потеплее.
Да, точно, у меня тоже руки замерзли.
Идите отогревайтесь чаем. Тем более, что варенье сегодня лимонно-имбирное. Оно очень хорошо и согревает, и иммунитет укрепляет.
Что укрепляет? Иммунитет?
А я знаю. Мне дядя Валера подарил энциклопедию про человека. Там написано, что иммунитет – это способность организма защищаться от инфекции. Ну, то есть это как бы такое внутреннее оружие, которое помогает нам не заболеть.
А-а-а, здорово! Тогда его, конечно, надо укреплять. Вкусно! Особенно с этими булочками.
Так вы сегодня в парк ездили?
Да, там всякие концерты были, представления, открытые уроки, а еще битвы на мечах, класс!
А перед этим мы ходили с бабушкой в церковь.
Я сегодня тоже был на литургии, на ранней.
А мы пришли только к концу поздней уже, зато на крестный ход попали. Там двое дяденек в нарядных одеждах.
В стихарях.
Ну да. Так вот, они несли большущую икону.
Слева на ней изображена Богородица, а справа младенец Христос. И еще икона была украшена цветами. Много-много роз. Красота!
Это как раз Казанская икона Божией Матери.
А я вот не понимаю, Михаил Гаврилович. Это что, праздник в честь иконы? А что такого эта икона особенного сделала?
Ну что-что, чудеса творила, наверное.
Ну, только творила не сама икона, а Пресвятая Богородица. Она молилась о людях своему сыну, а он им помогал.
А что за чудеса? Вот бы на них посмотреть. Ну, хоть одним глазком.
Вер, ты напрашиваешься на путешествие, по-моему.
Ну, может, и напрашиваюсь. Мне бабушка рассказала, что Казанскую икону нашла девочка. Вот бы увидеть, как это было.
Ну, это правда. Только икона явилась летом, а сегодня произошло другое событие, связанное с ней.
Ну вот, а я думала, мы сейчас на девочку посмотрим.
Ну, не печалься, Верочка, покажем тебе девочку.
Ура! Алтаечка, иди сюда, скорее!
Отправляемся в путешествие!
В возможную реальность!
Так, ребята, вставайте сюда, рядышком с книжным шкафом. Беремся за поводок.
Ну и где мы? О, такая разруха! Ой-ой-ой, все сожжено! Город как будто после пожара.
Так и есть, Фома. Это Казань после пожара 1579 года.
Смотрите, у тех домов девочка собирает игрушки. Какая-то деревянная кукла у нее и...
О, эти девчонки все время про куклы. Лучше бы спросила, кто это, как ее зовут.
Это 10-летняя Матрона, дочка стрельца, то есть воина.
Мама ее домой зовет, спать, наверное, вон уже как темно.
И что, мы пойдем за ней?
Нет, Фома, мы сейчас переместимся в ее сон.
О, давайте.
Какая-то комната. Матрона сидит на полу и играет.
О, на стене появляется лицо. О, это икона.
Как похоже на ту, которая сегодня в храме была. О, и голос.
Иди в город и расскажи архиепископу и воеводам про икону Богородицы, которую ты видишь, чтобы они пошли и забрали образ Пречистой Богородицы из земли.
Смотрите, теперь во сне девочки какой-то двор.
Это, наверное, место, где надо искать.
Да, это Богородица указала точное место. Давайте выбираться из сна.
А это мы в доме каком-то. Женщина накрывает на стол. Матрона пришла.
Она рассказывает маме о своем сне.
Мама внимательно слушает, улыбается и гладит девочку по голове. Но, мне кажется, она не приняла всерьез этот рассказ.
Да, женщина не могла подумать, что ее дочке действительно явилась сама Богородица.
Так что ж теперь, икону-то найдут?
Икона еще много раз являлась во сне Матроне. Снова и снова Богородица просила ее рассказать людям о видении. Но девочка рассказывала только матери, а та не решалась поведать кому-то еще.
Ну вот! Вечно эти взрослые не верят нам, детям.
И что же дальше? Уговорила она маму?
А ну-ка, переместимся в следующий сон Матроны.
Мы посреди двора. И Матрона здесь. Ой, мы уже видели этот двор в первом сне. Тут где-то должна быть икона.
Ой, смотрите, там! О, языки пламени! Или света. Они вокруг иконы и такие яркие.
Прям жар от них исходит. А Матрона к ним еще ближе.
Слышите? Голос очень строгий.
Матерь Божия явилась Матроне и укоряет ее за непослушание. Строго-настрого велит ей забрать икону.
О, все темнеет.
Матрона просыпается. Скорей, скорей, выбираемся из сна. Алтай, ну...
Теперь мы в комнате. Утро уже.
Смотрите, Матрона открыла глаза.
Такие круглые, испуганные.
Ой, смотрите, она вскочила с кровати и побежала к маме. Со слезами ей рассказывает все. И просит идти скорее к правителям и рассказать о видении.
Кажется, теперь-то уж мама поверила.
Да, на этот раз мать перепугалась не на шутку. Пойдемте за ними.
Смотрите, они прибегают к каким-то мужчинам. О, они в кольчугах.
Это воеводы.
Мама просит девочку рассказать о своих снах. И Матрона все-все рассказывает.
Но они только головами качают.
Не хотят верить, прогоняют их.
Да ну что же им делать-то? Куда теперь?
Мать взяла девочку за руку и пошла к архиепископу.
Ну уж он-то должен поверить девочке.
Мама теперь сама все ему рассказывает.
Как, он тоже не верит? Да что ж это такое?
Ну что же им делать?
Женщина с Матроной на руках рассказывает людям на улице о видении и зовет их всех с собой.
Смотрите, некоторые берут лопаты и идут за нею. Ура!
Они заходят в тот самый двор. Здесь мусор, пепел, обгоревшие доски.
Пепелище.
Все копают. Но никто так ничего и не нашел.
Неужели они не найдут ее?
Смотрите! Матрона сама взяла лопату и начала копать.
И другие люди тоже ей помогают.
Много уже вырыли. Ой, лопата стукнулась обо что-то, слышали? Я слышала.
И я. О, девочка садится на корточки и разгребает землю руками. Смотрите, там что-то завернутое в ткань. Она разворачивает...
Это она! Икона! Да какая красивая! Яркая, как будто ее только что нарисовали.
Это Казанская икона Божьей Матери.
А Матрона так осторожно берет икону и ставит ее там же, где нашла.
Ой, оглянитесь, все лежат.
Все встали на колени перед иконой. А мы перенесемся немного во времени вперед, на это же место.
Мы опять на пепелище. Но теперь здесь так много народа.
Тут собрались воеводы и архиепископ Еремия со священнослужителями и множество жителей Казани.
Они все молятся, крестятся, кланяются перед иконой. А где-то вдалеке колокола звонят.
Какой-то священник выходит вперед, тоже кланяется, целует образ, плачет даже.
Это отец Ермолай, настоятель храма Никола Тульского в Казани. Архиепископ доверил ему взять икону и перенести ее в храм.
А почему именно этому священнику?
Ну, возможно, потому что отец Ермолай был очень почитаемым в Казани священником. А может быть, еще потому, что архиепископ каким-то чудесным образом прозрел ту важную роль, которую сыграет отец Ермолай в будущем спасении России.
В спасении России?
Смотрите! Люди с крестами и хоругвями уносят икону с пепелища. Дядя Миша, вы говорили, что отец Ермолай спасет Россию. А как это?
А давайте-ка еще в одно путешествие слетаем.
Я за!
Ну, я тоже, конечно, за.
Уж извини, Алтай, не даем мы тебе отдыхать. Ребята, держитесь за поводок.
Мы посреди широченного поля
в Донской степи.
Смотрите, мужчина стоит, а рядом с ним на пику посажен... Это арбуз, что ли? Зачем?
Сейчас увидишь.
К нему на коне несется мальчик.
А в руках у него... Надо же, сабля! Настоящая!
Он все ближе и ближе!
Ого, прямо на полном скаку разрубил арбуз. Вот это мальчик! А кто это, Михаил Гаврилович?
Ты удивишься, Фома, но это будущий отец Ермолай.
Тот, который священник?
Да, его отец был из донских казаков.
Такой, конечно, может кого угодно спасти. Вон как отец его хвалит. О, уходят.
Так вкусно арбузом пахнет.
Хочешь кусочек?
А что, можно? Арбуз из возможной реальности?
Ну, хотя мы здесь и невидимы, но мы можем соприкасаться с этой реальностью. Так что вот тебе кусочек, Верочка. А вот тебе, Фома. Ну, а это мне.
Можем вон там на травку присесть.
Ну, давайте, конечно. Нет, ну ты тоже без угощения не останешься.
Что это у вас? Вы что, в кармане корм для Алтая носите?
Ну, не корм, а угощение. Ну, да, беру с собой и на прогулку, и для таких вот случаев. Да, пожалуйста, Алтай. Ну, давайте возвращаться. Фома, я тебе чайку еще налью.
Спасибо большое, Михаил Гаврилович. Но ведь потом Ермолай станет священником, и ему нельзя будет брать в руки оружие. Как же он тогда Россию спасет?
Через несколько лет после обретения иконы у отца Ермолая умерла жена. И сам он постригся в монахи с именем Гермоген. Потом он станет епископом, а потом его изберут патриархом.
Так что же вы сразу не сказали? Выходит, это знаменитый патриарх Гермоген? Я памятник ему видел, когда нас родители возили в Москву на экскурсии.
Какой ты внимательный. Действительно, памятник патриарху Гермогену стоит на Манежной площади.
А еще я помню, что он когда-то был связан с Мининым и Пожарским. Им тоже памятник стоит на Красной площади. Очень красивый.
Годы, когда жили эти люди, называют смутным временем.
Смутным?
Да, Вера, это были годы, когда не было в стране законного царя. Люди голодали, по дорогам носились шайки разбойников. поляки решили воспользоваться ситуацией и поставить на русский престол своего человека.
И кого же они хотели сделать царем?
Ну, сначала это был Лжедмитрий I, потом Лжедмитрий II, за ними королевич Владислав. Долго шла эта борьба. Вся земля русская была разорена отрядами интервентов.
Интер чего?
Вер, ну захватчиков, поляков там, литовцев.
А что Гермоген?
Его с самого начала отправили в ссылку. Потом, когда на короткое время в Москве воцарился русский царь Василий Шуйский, Гермогена избрали патриархом.
А после Шуйского?
А после свержения Шуйского именно Гермоген первый предложил избрать царем Михаила Романова.
И его послушались?
К сожалению, нет. Бояре хотели сделать царем польского царевича Владислава, но Гермоген был против.
А почему? Что плохого в этом?
Потому что польский царь хотел навязать нам другую веру. А для Гермогена главной задачей была защита православия.
И что дальше было?
Посмотрим?
Конечно, посмотрим.
Алтай, ко мне. Беремся за поводок, закрываем глаза.
Мы в комнате. Стол, лавки, иконы.
О, за столом сидит Гермоген.
И что-то пишет.
Смотрите, входит несколько человек. Одеты так, ну, хорошо, в общем. Бояре, наверное.
Да, это бояре, предатели. Пришли уговаривать патриарха подписать письмо с благословением русским людям подчиниться польскому королю.
А он им долго так отвечает.
Говорит, что только тогда подпишет, когда королевич примет православие и выведет поляков из Москвы.
Ух ты, как они разозлились! Один из них даже за нож схватился. Кричит так.
А Гермоген даже назад не отступил. Отвечает грозно.
Не боюсь твоего ножа. Вооружаюсь против него силой Святого Креста.
Смотрите, бояре даже назад отступили.
И глаза опустили. Уходят.
Давайте перенесемся на несколько месяцев вперед.
Снова та же комната. Почти те же бояре, но их больше. Вот зачем они пришли?
Патриарх писал письма в разные города с просьбой идти освобождать столицу от поляков. И под Москвой собралось первое ополчение. Бояре хотят, чтобы патриарх велел русским воинам отойти от Москвы.
Запугивают его.
Ага, он им в ответ храбро так.
Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога.
Вот так вам!
Если вы уйдете из московского государства, я благословлю ополчение отойти от Москвы. Но если останетесь здесь, я благословлю всех стоять за православную веру до смерти.
Хватают его и куда-то ведут. Куда?
Патриарха уводят в темницу чудового монастыря.
Давайте тоже туда перенесемся.
Хорошо, держитесь за руки.
Ой, как тут темно и сыро.
Мы переместились на несколько месяцев вперед.
Это патриарх?
Он такой худой, но светлый.
Как будто сам даже немного освещает эту темницу. Он молится.
Его вообще кормят?
Кормят, но довольно скудно.
Но как же так? Он же уже старенький. Почему никто ему не помогает?
К темнице приставили стражу, и к нему никого не пускают.
Смотрите, дверь открывается. Кажется, это один из стражников. Еду принес. Это что, овес? Это издевательство какое-то?
Это непростой стражник. Он что-то шепчет патриарху.
На самом деле, это один верный Гермогену человек.
Протягивает патриарху перо и бумагу.
О, и тот быстро начинает писать. А что это он пишет, Михаил Гаврилович?
Это письмо в Нижний Новгород с призывом не допустить воцарения недостойных на русском престоле и до конца стоять за православную веру. А еще написать митрополиту Ефрему в Казань и просить его отправить ополчению копию чудотворной казанской иконы.
Отдает письмо и дает какие-то указания.
А может, этот человек просто освободит патриарха?
Вер, ну ты даешь! Да там стража за дверью. Он сюда-то пробрался, рискуя жизнью, наверное.
Эх, уходит. Ну хоть помогло это письмо?
Эта последняя грамота совершила чудо. Начало собираться великое ополчение. Перенесемся еще на пару месяцев.
О, снова та же темница. Бедненький Гермоген еще сильнее похудел.
Входят какие-то люди.
Они прям запугивают Гермогена.
Да, они требуют, чтобы он велел ополчению не собираться.
А Гермоген такой смелый, лицо строгое, но светлое и ясное.
Он отказывается, говорит, что с ополчением Бог, а с изменниками проклятие.
А лица такие злющие стали у этих. Уходят.
Ой, Гермоген садится. У него сил больше нет, кажется.
Падает на колени и начинает молиться. Плачет.
Просит Господа дать ему сил, а Богородицу спасти Россию.
А эти злые дяденьки, они ему ничего не сделают?
К сожалению, сделают. Совсем перестанут его кормить.
Да у него здесь и так ничего нет. Никакой еды и воды нет. И холодно уже, а он в одной рясе.
Но это ополчение спасет Гермогена, правда, дядя Миша?
К сожалению, патриарх не дождется освобождения Москвы. Он примет мученический венец за Христа и православную веру.
Как же так?
Вер, ну не плачь. Жалко, конечно, но зато он стал святым, правда, доктор?
Да, примерно 100 лет назад он был прославлен в лике святых, и его мощи до сих пор находятся в Успенском соборе Московского Кремля.
Все равно жалко. Простите нас, пожалуйста, что мы не можем вам помочь.
Зато мы можем помолиться патриарху Гермогену у его мощей в Успенском соборе. Мы же когда-нибудь поедем с папой и мамой в Москву.
А что же это? Ополчение? Кто же им командовал, если патриарх умер?
Как и завещал патриарх Гермоген, второе ополчение стали собирать в Нижнем Новгороде. А начал это благородное дело нижегородский староста, купец Кузьма Минин.
А почему он?
На него очень большое впечатление оказала грамота, отправленная Гермогеном. Но еще большее впечатление на него оказало... А давайте-ка лучше посмотрим.
В Нижний Новгород отправимся.
И не только, а в сон. Алтайка, ко мне.
О, комната. Сколько здесь икон. Наверное, здесь молятся.
Точно! Вон перед иконами на коленях стоит дяденька. Такой крепкий, сильный.
Это и есть Кузьма Минин.
Полумрак. Ой, смотрите, вдруг в комнате стало светлее. И появился...
О, старец! О, это же...
Сергий Радонежский.
Кузьма падает перед ним на колени, а святой строго так говорит с ним.
Преподобный Сергий напоминает ему о том, что уже много раз являлся, призывая собирать ратных людей, чтобы очистить московское государство от захватчиков. Но тот его не послушался.
Минин испугался не на шутку.
Получается, Сергий Радонежский уже не в первый раз являлся Кузьме Минину, как и Богородице Девочке Матроне.
Это третье явление преподобного Минину. Он не придал первым двум видениям серьезного значения, потому что не думал, что к нему, простому купцу, может явиться великий святой.
Но, я так понимаю, к этому выговору он отнесся уже серьезно? Начал собирать ополчение?
Да, а грамота патриарха Гермогена еще больше его в этом утвердила, и дело пошло.
А почему до этого преподобный Сергий так никому не являлся? Давно бы уже ополчение создали.
Верочка, во-первых, являлся. В эти страшные дни смуты святой Сергий не раз приходил к людям со словами ободрения. Кроме того, у святого было важное дело.
Какое дело?
Он руководил обороной крепости.
Как так обороной? Михаил Гаврилович, он же уже умер.
Да, Фома, но душа его бессмертна. Впрочем, сейчас ты сам все увидишь.
Закрываем глаза и полетели!
Смотрите, мы за стенами какой-то крепости. Все дрожит и трясется. Ой, какой грохот! Крепость обстреливают, кажется.
Тут столько людей. Дети прижимаются к мамам, боятся. Даже старики плачут.
Места знакомые. Мы вроде здесь уже бывали. Но когда, не могу вспомнить.
Это Троица Сергиева лавра. Прошло около 200 лет с кончины святого Сергия. И за это время вокруг монастыря успела вырасти крепость.
Неужели кто-то напал на монастырь? Но зачем? Здесь же, не знаю, не Кремль какой-нибудь.
Троица Сергиев монастырь мешал полной блокаде Москвы. Кроме того, враги считали, что в нем хранится много сокровищ: церковной утвари, богослужебных сосудов и так далее.
А откуда в монастыре все эти люди?
Это крестьяне из ближайших деревень.
Хуже всего монахам вон там, на стенах у пушек. Стены трясутся, а они пушки заряжают. Целятся и... Ого! Они стреляют!
И очень даже метко. Дядя Миша, а разве монахам можно воевать?
Не, ну были, конечно, исключения. Пересвет там, Ослябя. Вы нам про них рассказывали. Но здесь же их вон сколько.
Фома, ну а кто будет воевать-то, если не они?
Ну, не знаю. Воины какие-нибудь. Вон там мужчины в кольчугах. Вот пусть они и воюют.
Это подкрепление, которое прислали из Москвы. Всего 500 стрельцов.
500? Так мало? Да, там снаружи тысячи и тысячи. Тогда воевать, конечно, больше некому. Но получается, что монахи нарушают правила
и берут грех на душу. Так наша бабушка говорит.
Монахи тоже думали, что уже никогда в жизни не возьмут в руки оружие. Но видишь, они готовы пожертвовать самым главным — спасением своей души, чтобы защитить невинных людей.
Да если бы они еще могли их спасти. Там столько воинов за стеной. Сколько нужно рук, чтобы успевать даже вот заряжать пушки.
Даже дети помогают, заряды носят. Вон там мальчик совсем маленький еще. Эх.
Фома, ты куда?
Да сейчас.
Фома, ты что, решил ему помочь? Разве мы тут можем? Ой, как будто правда ему стало легче. Он, кажется, тоже удивился. Я тогда тоже буду помогать.
Ты беги к той девочке, а я к тем ребятам побегу. Вон они тачку толкают, давай.
Стойте, стойте. Но в этом нет нужды. Стрелять перестали. Приехал гонец от врагов. Поляки послали в монастырь требование сдаться. Предлагают даже заплатить. В противном же случае грозят уничтожить всех до единого.
Может, это и правильно — сдаться. Жалко же всех этих детишек.
Ну как так сдаться? Верка, ты чего? Вон даже мальчишки смеются. Что же ответили защитники лавры?
Так и ответили, как мальчишки. Сказали, что смеются над безумным предложением противника и ни за какие богатства не станут предателями.
Какие они храбрые!
Две твердыни прям.
Что ты говоришь, Фома?
Ну просто похоже на битву из книги, которую я недавно прочитал, «Властелин колец». Там тоже наши скрывались в крепости, которую осаждало зло, и силы были неравны. Но их спасло появление доброго волшебника Гэндальфа. Ха, только вряд ли здесь так будет.
Фома, а зачем здесь нужен волшебник? Ты, кажется, забыл о святом Сергии Радонежском и о том, что обещала ему Богородица.
Я я помню! Она обещала, что даже после смерти Сергия не покинет монастырь и всегда будет его защищать.
Отличная у тебя память, Верочка. Давайте переместимся немного ранее во времени.
Снова мы в монашеской келье. Вон и монах молится перед иконами. За окном ночь, темно.
Да нет, там свет какой-то за окном. Огонь это, что ли? О, монастырь весь горит.
И монах увидел свет, испугался, выбежал из кельи. Побежали за ним, что там случилось? Ой, он кричит, стучит, в келье будет других монахов.
Все тоже выбегают на улицу. Ого, огненный столб до самого неба.
Ничего себе, какой яркий. Ой, затухает, становится все меньше и меньше. И вот это уже облако, движется куда-то.
Вон к тому храму
Живоначальной Троицы. А теперь перемещаемся еще немного вперед во времени.
Мы в келье. На лавке дремлет монах.
Ой, а в келью вошел
Сергий Радонежский.
Подошел к монаху и говорит ему что-то.
Спросонок тот даже не понимает, что за чудо с ним происходит.
Хе, он думает, наверное, что ему сон снится. А батюшка Сергий продолжает что-то говорить.
Это монах по имени Иринарх. Святой Сергий велит ему, чтобы тот сказал воинам, что сейчас будет штурм крепости. Но пусть они не боятся и не отступают.
Смотрите, батюшка Сергий исчез.
А монах очнулся, встает.
Лицо такое растерянное.
Думает, сон или не сон.
А мы быстренько перемещаемся вслед за Сергием на монастырские стены.
Теперь святой ходит по крепостной стене и брызгает чем-то на нее, кисточкой.
Окропляет святой водой. Монах его тоже в окно увидел.
Смотрел, смотрел. Да как вдруг вскочил, как побежал.
Дошло до него наконец, что не сон это. Ха. Во, побежал предупреждать воинов. А что, Михаил Гаврилович, действительно был этот штурм?
Да, посреди ночи враги неожиданно напали на монастырь и подожгли одно из укреплений. Но защитники успели подготовиться и обрушили на нападавших огонь из всех орудий. Штурм был отбит. Переносимся дальше.
А теперь мы в храме. Здесь тоже какой-то монах.
Это архимандрит Иосаф, настоятель обители, молится Богородице.
И снова здесь появился преподобный Сергий.
К настоятелю обращается.
Не печалься, молись с радостью, потому что об обители и о вас перед Богом молится святая Пречистая Богородица с ангелами и со всеми святыми.
Сама Богородица и со всеми ангелами? Вот это да!
Давайте теперь посмотрим, что в это же время видели другие монахи обители.
О, мы на улице! Вон там, смотрите! Это снова он, Сергий!
Пойдемте за ним. Он направляется к кельям.
Заглядывает в кельи, стучит, зовет всех.
Он говорит: идите, иноки, немедленно в святую церковь и обретете благодать.
Сам тоже спускается, и многие монахи за ним.
Проследуем и мы за преподобным.
Смотрите, там вдалеке вдруг появился другой монах. От него тоже исходит сияние. Он в церковь заходит.
Это святой Серапион. Он тоже когда-то подвязался в Троице-Сергиевом монастыре.
То есть он тоже уже умер?
Да, примерно 90 лет назад.
Интересно.
Он зашел в церковь, и святой Сергий тоже. Побежали, и мы скорее.
Святитель Серапион стоит перед иконой Богородицы, а святой Сергий подходит к нему и спрашивает что-то.
Отец Серапион, Почему ты медлишь принести моление ко всесильному Богу и Пречистой Богородице?
А тот сразу поднял руки и начал молиться.
Кстати, не только мы видели это чудо. Здесь еще несколько монахов. Они так удивлены.
Да, они-то потом и рассказали обо всем. Давайте-ка выйдем из церкви и вернемся домой.
Выходит, преподобный Сергий так часто являлся, чтобы не только ободрить осажденных, но и помочь им.
Это было тяжелое время. Кроме осады, люди переживали и другие беды: голод, тяжелые болезни.
Бедные!
Поэтому, когда защитники крепости унывали, Сергий утешал их, обещал, что Господь их не оставит. Кроме того, несколько раз святой Сергий явился и врагам обители, чтобы устрашить их.
Так чем же все закончилось? Не смогли поляки взять монастырь?
Нет, Верочка, в конце концов пришла помощь. Около 1000 стрельцов. Они начали активные действия, подожгли лагерь неприятеля, и поляки с позором бежали. Так и окончилась осада.
Да, вы были правы, Михаил Гаврилович. У Сергия Радонежского действительно было важное дело.
А Минин? Он смог выполнить приказ святого?
Да, он нашел деньги, подготовил воинов к походу и предложил князю Дмитрию Пожарскому возглавить ополчение.
А икону к ней привезли?
Привезли.
И чудеса с ней какие-то были?
О, опять напрашивается, вы подумайте.
Ну, давай посмотрим.
Алтай!
Ой, какой сильный ветер! Меня прям сдувает!
Это же рядом с Троицей Сергиевой лаврой. Сколько тут людей! И все воины молятся.
Впереди стоит монах, а перед ним...
О, да это же Казанская икона Божьей Матери! Перед ней они и молятся.
А зачем?
Когда второе ополчение шло в Москву из Нижнего Новгорода, то остановились возле Троицы Сергиевой обители, чтобы получить благословение от ее нового настоятеля, архимандрита Дионисия. Но когда он стал осенять их крестом, внезапно поднялся сильный ветер.
И воины, наверное, испугались?
Да, в те времена многие суеверно считали, что если ветер дует против входа войска, это не к добру.
А, поэтому он молится, да? Чтобы, ну, Богородица помогла.
Именно так.
Ха, ну, чудо не произошло. Ветер не... Ой!
Меня раньше сдувало в одну сторону, а теперь в другую. Ветер переменился.
Ура! И воины, смотрите, повеселели.
Точно! Ветер теперь дует в спины войску, подгоняет коней.
Смотри-ка ты! Вот это да! Они теперь в Москве?
Да. Я предлагаю переместиться туда.
А мы уже держимся за руки и за Алтайку.
Ого, сколько воинов! А кто там, на другом берегу?
На другой стороне Москвы-реки остаток первого ополчения. Казаки под командованием князя Трубецкого. А здесь второе ополчение. Войско князя Дмитрия Пожарского. Они перекрыли дорогу польскому отряду.
Поляки пытаются прорваться, но Пожарский им не дает.
А что же этот, как его, другой князь, не помогает? Он что, не видит, как нашим тяжело?
Смотри, часть его казаков вдруг сами бросились в бой, без приказа.
Завтра поляки снова вступят в бой с отрядами Пожарского. Но на этот раз наши потерпят поражение.
Доктор, ну вы же говорили, первое ополчение объединится со вторым, и тогда они начнут побеждать. Но что-то этого пока не происходит. Когда же это случится?
Скоро сам все увидишь. Ну-ка, держите Алтай.
Мы что, на другом берегу реки?
Да, мы переместились в стан к казацким полкам.
Смотрите, идут монахи. С ними архимандрит Дионисий, который в Троице-Сергиевой лавре был.
Он показывает на польские знамена над Москвой и говорит: «Вы разве не видите этого? Вам не стыдно? Мол, если по совести не хотите воевать, то хотя бы за плату, а мы вам скоро ее привезем».
Ой, смотрите, им кажется стыдно.
Казаки вскочили, сабли повынимали. Говорят, не висеть их знаменам над нашими храмами.
И кинулись на врага.
Ага, тут и Минин с войском с другой стороны.
Ха-ха-ха, ты посмотри, польский командир в одном сапоге убегает. Ой, не могу.
Даже усы дымятся. Знай наших.
Вечереет. Вон, там что-то на телеге везут. Казакам заворачивают. Это снова монахи. Хвалят казаков. Говорят, что-то им в благодарность привезли.
Тут же все к обозу подбежали, смотрят. Что-то там странное происходит.
Они как будто испугались.
Что там такое? Да это же оклады от икон, которые в лавре висели. Золотые, с драгоценными камнями. Ну и много тут еще всяких церковных вещей.
А чего они так испугались?
Все эти вещи были жертвой Богу. И когда казаки увидели, что им привезли в уплату службы, воскликнули: «Да пусть отсохнут у нас руки, если мы возьмем святыни».
Трубецкой тоже смутился. Говорит: «Ничего, перетерпим, везите назад».
А монахи благодарят, даже слезы у них на глазах. Молодцы, казаки!
Так что, наши победили, что ли?
Не сразу. Часть города оставалась под контролем поляков. Но через два месяца войска под предводительством Пожарского отбили Китай-город, а потом и Кремль.
О, мы у Кремля. Здесь, конечно, все выглядит не так, как сейчас.
В колокола звонят. Как красиво!
Столько людей! Кто-то даже плачет от радости.
Едут! Едут на белом коне! Сидит Дмитрий Пожарский, а рядом с ним Кузьма Минин, а за ними войско.
А с другой стороны к Кремлю подъезжает Трубецкой на черном коне с казаками.
И они вместе въезжают в ворота
со знаменами и с казанской иконой.
Торжественно!
Только вот, кто же теперь царь?
А царя будут выбирать, как говорится, всем миром на Земском соборе.
Как это всем миром?
Хотите посмотреть?
Хотим! Алтай, где ты там? А, вот.
Хватайте поводок.
О, сколько людей!
И все разные.
Смотрите, здесь и священники, и монахи, и крестьяне в рубахах, и дворяне в красивых расшитых кафтанах.
И все говорят, говорят, спорят.
Да, обсуждают, кому быть новым царем. Вспомнили, что патриарх Гермоген предлагал избрать Михаила Романова. Но решение пока не выносят. Собор будет еще продолжаться.
О! А вперед выходит человек и громко называет имя.
21 февраля 1613 года царем наречен Михаил Федорович Романов.
Как и патриарх Гермоген предлагал.
И где? Где он? Он придет?
Когда ополчение освободило Москву, инокиня Марфа со своим сыном Михаилом отправились в село под Костромой. Поэтому собор отправил посольство на их поиски. Но проблема была в том, что будущего царя искали поляки.
И что же, он спасся?
Давайте посмотрим, а?
Тогда переносимся под Кострому.
Мы в деревне. О, дымок поднимается из труб. А из дома выходит дедушка.
Ой, какой-то отряд.
На конях, с собаками.
Спрашивают дедушку, отведет ли он их к Михаилу.
А он так чешет в затылке и... Что? Соглашается? Он что, хочет предать Михаила?
Повел их куда-то.
Ну и ну, вот как не стыдно, предатель.
Мы идем за ними?
Идти за ними нам придется далеко и долго. Мы сразу туда переместимся. Беритесь за руки. Мы на болоте. Никуда не отходите. Алтай, сидеть.
Я вижу, там люди идут с факелами. Целый отряд. Это они? Поляки?
Да. Целый день Иван Сусанин вел отряд к этому болоту. И через него.
Так это знаменитый Сусанин. Доктор, что же вы мне сразу-то не сказали?
Да, это он.
Ой, смотрите, остановились. Поляки шумят, ругают дедушку за что-то.
Поляки поняли, что Сусанин ведет их не туда. Кричат: «Куда ты нас завел?»
А Сусанин им что-то отвечает.
Он решил, что достаточно далеко увел их, и что Михаила им теперь не догнать. Ведь он успел предупредить будущего царя через своего родственника об этом.
И что теперь?
Теперь он решил сознаться в том, что нарочно завел врагов в болото. Поляки угрожают ему, требуют показать дорогу назад. Но герой отвечает, что готов умереть за царя и за Русь.
Ух, как они разозлились! Кричат, толкают его.
Но Сусанин стоит спокойно. Настоящий герой.
А, они хватают его. Что же сейчас будет?
Ивана Сусанина поляки будут пытать, потом казнят. Но и сами отсюда не выйдут.
Он и правда герой. Настоящий. Такой же, как были во время войны с фашистами. Дядя Миша, но ведь Сусанин пожертвовал своей жизнью не напрасно.
Он спас Михаила.
Не напрасно. И сейчас вы в этом убедитесь. Беритесь за поводок.
Снова мы у монастыря, но уже около какого-то другого.
Это Ипатьевский монастырь в Костроме. Здесь скрываются инокиня Марфа и ее сын Михаил.
Смотрите, к монастырю идут люди.
Ой, какая длинная процессия с иконами, крестами. Очень торжественно.
Это московское посольство идет звать Михаила Федоровича на царство.
Подходят к монахине и молодому человеку и протягивают им какую-то бумагу.
В этой грамоте говорится об избрании царем Михаила Федоровича Романова.
Михаил читает. Немного, мне кажется, с ужасом. Почему? Он что, не хочет быть царем?
Подошли к храму. Несколько человек заходят внутрь. Они отказываются. И Михаил, и его мама не принимают эту грамоту.
Наверное, боятся. Страна-то разорена, тяжело будет править.
Михаил Романов и его мать жили тихо и молитвенно и не гнались за славой или деньгами. Они не хотели принимать эту тяжелую ношу не столько из-за страха, а по смирению.
Смотрите, инокиня начинает молиться, а люди из посольства умоляют Михаила, плачут, опускаются перед ним на колени.
Архиепископ подходит с иконой к монахине и что-то говорит.
Он сказал ей, что нет другого кандидата, который бы всех объединил, и что отказ Михаила может возобновить кровавую смуту.
Та задумалась.
Она снова поворачивается к алтарю, снова молится.
Смотрите, она поднялась и подошла к сыну. Говорит ему о чем-то, а он кивает. О, все выходят из храма. Скорее за ними!
Михаил целует иконы и принимает благословение епископа. Это значит, да?
Сейчас сами все увидите.
Кремль. Людей еще больше, чем в день освобождения.
И все такие нарядные, красивые. Женщины в ярких платках.
Дети бегают. Мужчины тоже радостные, довольные такие.
Мне прям тоже хочется побегать или даже потанцевать.
А все идут в сторону вон той церкви.
Это Успенский собор. Сейчас в нем идет коронация Михаила на престол.
Выходят! Из собора выходит Михаил, новый царь. Его осыпают монетами. Ура!
Золотыми и серебряными. Все крестятся, кланяются новому царю. На лицах такая радость. Вот это я понимаю, день народного единства.
Ну что, теперь домой?
Да!
С днем Казанской иконы Божией Матери!
И с днем народного единства!
До свидания, Михаил Гаврилович!
Пока, Алтайка!
До свидания, ребята! Приходите еще к нам на чай с вареньем!
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше.
И снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы. Ваши пожертвования – это наши новые выпуски.